Бишкекте кечки саат 7 болду, Азаттык радиосуну баштадыңыз. Кутман кечиңиз менен, кадырман угарман. Бишкек студиясынан кечки уктурууларды баштайбыз. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда чоо жай түрмөгүн угасыз. Өкмөт жакында парламентте талкууланган 25 ишкананын мамлекеттин астындагы 2,5 миллиард сомдой карызын кечүү боюнча мыйзам долбоорун артына чакыртып алышы мүмкүн. Себеби айрым депутаттар ага каршы чыгууда.
28 жылда карыздарын төлөбөй 1 миллиард 300'дү списаниеге парламентке алып келет. Парламентке алып келем деген коллегаларга азыр да айтып келем да, ушундайын токтотуш керек да, уят болобуз.
Ошондой эле жан дүйнө программасынан жаш композитор Ырчы Нурчолпон Улукбек кызынын чыгармачылыгы тууралуу угасыз.
Жаштыгым татал жолдо жаңылышым.
Биздин толкунда туруңуз. Алгач жаңылыктарга кезек берсек, микрофондо Бакыт Асанов.
Рахмат, саламатсызбы. Сириялык күрдтөрдүн куралдуу топтору жана алардын өнөктөштөрүнөн турган Сириянын демократиялык күчтөрү Түркия менен чектешкен аймактан өз куралчан топторун алып кетүүгө макул болду. Муну менен алар Түркия жана Орусиянын президенттери 22 октябрда макулдашкан келишимдин талабына көнүштү. Демократиялык күчтөр тараткан билдирүүдө мындай чечим кабыл алар алдында орус тарап менен узак талкууларды жүргүзгөндүгү айтылат. Бирок кайрылууда демократиялык күчтөр Сириянын ичиндеги аймактарда куралдуу топторун жайгаштыра берерин белгилешкен. Ушул жумада Орусия менен Түркиянын президенттери Сочиде жолугуп, өз ара түшүнүшүү тууралуу 10 пункттан турган меморандумга кол коюшкан. Ага ылайык 23 октябрдан тартып чек арадагы 32 чакырымды түзгөн тилкеге же буфердик аймакка орусиялык аскер полициясы жана Сирия өкмөтүнүн чек арачылары киргизилди. Күрд куралдуу кошундары бул жерден 150 сааттын ичинде чыгып кетиши керек экендиги да айтылган эле. Түркия Сириянын түндүк чыгышындагы аскердик жортуулун 9 октябрда баштаган расмий Анкара чек арасынан ары карай 32 чакырым аралыкта коопсуз тилке түзүүнү жана ал жерге өз аймагындагы сириялык 2 миллион качкынды жайгаштырууну көздөп жатат. Ислам мамлекети террордук тобунун лидери Абу Бакыр аль-Багдади АКШ жүргүзгөн аскердик операция маалында өлтүрүлүшү мүмкүн экендиги айтылууда. Бул тууралуу америкалык бир нече маалымат каражаттары жазып чыкты. Reuters агенттигинин жазышынча, жекшембиге караган түнү ишке ашкан операция Сириянын Идлиб провинциясында болгон. Бул аймакты ар кандай жихадчыл топтор, куралдуу оппозиция көзөмөлдөп билген, бирок аймакта ислам мамлекети тобунун мүчөлөрү да жашырынып жүргөндүгү айтылган. Идлибке чабуул жазылгандыгы тууралуу адам укугу боюнча Сирия борборда ырастады. Маалыматка караганда чабуулдан ислам мамлекети террордук тобуна тиешеси бар 9 адам мерт болгон. Алардын арасында ислам мамлекети террорчул тобунун жетекчиси Абу Бакир аль-Багдади да бар болушу мүмкүн экендиги айтылууда. Бул тууралуу расмий билдирүү менен бүгүн АКШ президенти Дональд Трамп дагы чыгары күтүлүүдө. Орусиядан Кыргызстанга которулган акчага чектөөнү алуу боюнча маселе Евразия өкмөт аралык кеңешинин кийинки жылдагы жыйынында каралат. Бул тууралуу кыргыз өкмөтүнүн Евразия экономикалык биримдигинин атайын өкүлү Алмаз Сазбаков билдирди. Анын айтымында Москвада ушул аптада өткөн кеңештин жыйынында кыргыз тарап бул маселени көтөргөн. Жыйынтыгында Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөр өз өлкөлөрүндөгү борбордук банктарга бул маселе боюнча кеңешип бир жыйынтык кабыл алып, андан соң кеңештин кийинки жыйынына даярдап келүү тапшырмасын беришти. Ал эми Евразия экономикалык өкмөт аралык кеңешинин кийинки жыйыны 2020 жылы январь айында Казакстандын Алматы шаарында өтөт. Быйыл апрелде Орусиядан Кыргызстанга акча которууга айына 100 000 рубльдик чектөө киргизилген. Бул өз кезегинде Орусиядагы мигранттарга жана ишкерлерге тоскоол болуп жаткандыгы бир нече жолу көтөрүлгөн эле. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө абагында камактагы мурдагы премьер-министр Сапар Исаков сотко келүүдөн дагы бир жолу баш тартса, күч менен алып келинет. Мындай чечимди Бишкек жылуулук электр борбору жаңылоодогу коррупция боюнча ишти карап жаткан Свердлов райондук сотунун судьясы Инара Глязетдинова кабыл алгандыгын аталган соттон кабарлашты. 25 октябрда Исаков убактылуу кармоочу жайдын камерасынан чыгуудан жана сот отурумуна катышуудан баш тарткан. Муну мурдагы премьер-министр жылуулук электр борбору боюнча иштеги айрым күбөлөрдүн суралбай жатканына нааразылык деп түшүндүргөн. Мындан соң сот Исаковду дүйшөмбү күнкү процесске мажбурлап алып келүү жөнүндө токтомду кабыл алды. Кыргызстандын футбол боюнча кубогун Кош Каратанын Нефтчи командасы утту. Бүгүн Жалал-Абадтын Курманбек стадионунда болгон беттеште Бишкектин Дордой командасы менен Нефтчи беттешип 1-0 эсебинде утту. Муну менен Нефтчи эми Азия футбол конфедерациясынын кубогу үчүн атайын мелдешке катышууга укук алды. Буга чейин Нефтчи аталган мелдешке 2010 жылдары катышкан эле.
Рахмат Бакыт. Жаңылыктарды Бакыт Асанов айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги Азаттык чекит орг сайтында. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Өкмөт жакында парламентте талкууланган 25 ишкананын мамлекеттин астындагы 2,5 миллиард сомдой карызын кечүү боюнча мыйзам долбоорун артына чакыртып алышы мүмкүн. Бул тууралуу мыйзам долбоорун даярдаган жумушчу топтун мүчөсү депутат Дастан Бекешев билдирип, натыйжада ал ишканалар банкротко кептеле турганын айтты. Дал ушул жагдайды кезектеги чоожай берүүсүндө Кубанычбек Жолдошов иликтеди.
Анда сөз башынан болсун. Өкмөт 92-2000 жылдар аралыгында Германия, Түркия, Орусия, Индия, Жапония, Нидерланд мамлекеттеринен Азия өнүктүрүү банкы жана Дүйнөлүк банктан техникалык насияларды алып, аларды 19 менчик ишканага жана 6 мамлекеттик мекемеге узак мөөнөткө кайра насияга берген. Бирок аталган насиялар өз убагында төлөнбөй, пайыздары өсүп отуруп, анын өлчөмү учурда 2 миллиард 237 миллион сомго жеткен. Буга чейин бул маселе боюнча бир нече ирет жумушчу топ түзүлүп, өкмөт аны парламенттин кароосуна киргизген болчу. Бирок парламенттин экономикалык жана фискалдык комитетинде бул мыйзам долбоору катуу каршылыкка дуушар болду. Жогорку кеңештин депутаты Эльвира Сурабалдиева анын парламенттеги айрым кесиптештери туугандары менен достору ээлик кылган компаниялардын карыздарын кечүүгө кызыктар болуп жатканын айтып, аталган мыйзам долбоорун сынга алган.
2,5 миллиардга списаниен алып келип атышат да. Арабызда 5 коллегабыз жүрөт. 2,5 миллиарддын ичинде 1 миллиард 200 государственный компаниянын карыздарын списаниеси, 1 миллиард 300 частный компаниялардын 90 жылдары бекер прихватизированный чиновниктер бүт алып алган компанияларды 90 жылдарынан баштап 28 жылда карыздарын төлөбөй 1 миллиард 300-дү списаниеге парламентке алып келет. Парламентке да алып келем деген коллегаларга азыр да айтып келем да, ушундай токтотуш керек да, уят болобуз. Банктардан кредит алып тиги аягында асылып өлүп атышат. Сколько проблем всяких приходит, а мы приходим то себе на квартиры там какие-то от налогов хотим освободить, то своим друзьям хотим списать какие-то сотни миллионные долларовые кредиты.
Буга чейин аталган карызды кечүү маселеси 2002 жылдан бери эле көтөрүлүп келгени белгилүү. Бирок карызы жоюла турган ишканалардын тизмеси улам өзгөртүлүп, бир мезгилде бул мыйзам долбоору колдоо тапканы менен бирде четке кагылып кайра артка кайтарылып турган. Бул маселе аталган ишканалардын арызынын негизинде өкмөттө 2014-2015 жылдардагы каралып, айрыкча автотранспорт ишканаларынын 95-96 жылдары чет элдик валютада алган техникалык насияларын төлөө шарттарын кайра кароо боюнча тапшырмалар берилген. Бирок бул маселе аягына чейин чечилбей калган. Жакында парламенттин экономикалык жана фискалдык саясат комитетинде бул мыйзам долбоору каралып, бирок дагы талкууга алынбай калды. Буга айрым депутаттардын каршылыгы жана коомчулуктагы терс пикир себеп болду. Мына ошондуктан мыйзам долбоорун алып чыккан жумушчу топтун мүчөсү депутат Дастан Бекешев өкмөт аны артка чакырып алууга аргасыз болуп, анын кесепетинен аталган ишканалар банкротко учурашы мүмкүн экенин белгиледи.
Өкмөт аны чакыртып алабыз деп атат го. Компаниялардын тагдыры кандай болот эми билбейт экем. Бирок андан баткы банкротство аларды жебеш керек. Бир эле вариант калды. Аны өкмөт туура эле түшүнгөн. Биринчи өзүлөрү да сунуштаган да, алар түшүнүп атышат да. Азыр биз мисалы ошол компанияларды банкротство берсе, алар ошол даже акчаны чыгарып албайт ошол акчаны. Соттошуп 5 жыл өтөт, где-то ушундай болот да. Анын өзүлөрү түшүнүшөт, бирок коомчулукта кишине туура эмес түшүнүктөр болуп калып, эми өкмөттү билесиз да, анын бирдеме социалдык тармактарда катуу талкуулоо болуп калса эле ошону коркуп, ошондуктан азыр алар чакыртып атышат да. Мен айтып атам, анда банкротствого жиберги бүт компанияларды, бир эле вариант калды.
Бул жерде эске сала кетүүчү жагдай, айрым техникалык насияларды мындан 20-25 жыл мурун тиешелүү министрликтер алып, бирок сатылып алынган техникалык жабдуулар менен автотранспорт каражаттарын башка мамлекеттик же болбосо жеке ишканаларга өткөрүп салган учурлар катталган. Мисалы үчүн транспорт министрлиги 95 жылы Манас эпосунун 1000 жылдыгына карата конокторду ташууга 40 даана чет элдик үлгүдөгү эски автобустарды сатып алып, мааракеден кийин аларды автобазалардын карамагына өткөрүп берген. Парламенттин транспорт жана курулуш комитетинин корутундусунда ал келишимдер чет элдик валютада түзүлүп, техникалык насиялардын пайыздык чендери жогору болгондуктан жана автобустар эскирип жарактан чыккандыктан өзүн актабай, ишканалар карызды төлөй албай калганы көрсөтүлгөн. Транссоюз Азия компаниясынын өкүлү Өмүр Газы Исманкулов карызды кечүү тууралуу өкмөткө өтүнүч берген мына ошол жагдайларга кыскача токтолду.
биздин позициялар жазылганда бар эле. Анан биздин позициялар ошол жакта жазылган, ошол боюнча автобус турецкий жаңы Митсубисилер. Кредит жалынган да, кредит эч нерсе эмес, кредит келе да. Технический кредит деп жазылып атпайбы? Анан ошол автобустар технический кредит деп аябай соясы катуу болгонда, аны биз эмес, биринчи министерство өздөрү алган да, мамлекет алган. Анан ошонун баардыгын анан бизге оодарсылган да ошол. Эми ошол жерде баары жазылган да, эми 10 сом менен алынган, эми улам-улам көбөйөргөн да.
Жогорудагы 25 ишкана 92-2000 жылдар аралыгында чет элдик техникалык насыяларды өкмөттүн кепилдиги менен алган. Насыялар чет элдик валюта менен берилип, ошол эле кезде сомго которгондо анын өлчөмү 553,794,000 сомду түзгөн. Эгерде аны азыркы валюта курсу менен эсептегенде 1,668,000,000 сомго барабар болмок. Ушул күнгө карата насыя алган ишканалар карызынын 30% гана кутулуп, калганы убагында төлөнбөй калган. Азыр алар насыялардын негизги өлчөмү жана пайыздары менен кошулуп отуруп 4-5 эселеп төлөөгө мажбур. 2019 жылга карата мамлекеттик мекемелердин карызы 988,796,000 сомго жетсе, жекеменчик ишканалардын насыясы 1,248,000,000 сом болгон. Фармация компаниясынын жетекчиси Тимур Матыев карызды кечүүгө негиз берчү башкы жагдай деп төмөндөгүлөрдү жүйө келтирди.
Убагында алынган, а бирок ошол убакта мен Эркинбайкем ошол убакта жетекчи болгон. Анан ал албайм дегенде алар анан Минздрав аркылуу колду бурап алдырган да. Ал дарыларды баарын сата албай калдык да бизчи. Анткени 5 эсе кымбат келгенден кийин анан сроктор келип калган дарыларды буларчы. Анын баарын счетный палатаны чакырып фиксация кылган. Анткени уже баасы вообще жок болуп калган да. Мен 2011 жылы келгенде утилизация кылганбыз. Анткени алар жөндөн эле жаткан да складта. Вот ошон үчүн ошондой акыбалга келип калдык да. Биз муну өзүбүз чуркап биз алабыз деген жокпуз да. Бизге насильно берип атат да муну. Анан сатпаганы калып калды да. Аны уже 2011 жылы биз комиссиялап утилизация кылганбыз. Ошол негиз болгондо бизде өкмөт ошон үчүн ушул законопроектке киргизген да биздин компаниянычы.
Ошондой эле фармация компаниясынын жетекчиси Тимур Матыев карызды кечүүнү парламенттеги депутат достору аркылуу өткөрүүгө аракет жасап жатат деген дооматты четке какты. Ал депутат Дастан Бекешев менен чынында эле дос экенин айтып, бирок бул маселе ал парламентке келгенге чейин эле көтөрүлүп жүргөнүн белгиледи. Бул көйгөйдүн тамыры тереңде экенин айткан Тимур Матыев компаниянын мурдагы кожоюну болгон агасы маркум депутат Эркин Матыевдин дары-дармек түрүндө берилген ал насыянын оор шарттары туурасында тиешелүү мамлекеттик органдарга учурунда жазган каттарын төмөндөгүчө мисал келтирди.
Дары менен беришкен да алар бизге. Ошол убакта 37,000,000 алганбыз, 35,000,000 төлөдүк доллардын эмеси менен курс валютанын айынан 118 чейин чыкты да. А бирок өкмөт бизге доллар менен бергенде Эркин Байкемдин каттары турат, Минздравка да өкмөткө да жазыптыр. Доллар аябай катуу өсүп атат, инфляция да катуу атат. Но ошону биз не только Бекешевка, башка депутаттардын баарына да жазган. Уже Эркин Байкем раматылык өтүп кеткенден кийин 2003-2004 жылдары жогорку кеңеште ошол убакта ошол өйдөңкү палата ошол карачу экен да. Анан ошолордон решение комитета, постановление сессии СНП бар да. Бул кредиттерди вообще кечириш керек дегенчи. Анан аны бирок өкмөт аткарбай жүрөт да.
Каржы министрлигинин парламентке жөнөткөн негиздемесинде чет өлкөлүк валюта курсунун кескин өсүшү аталган ишканалардын төлөө жөндөмдүүлүгүн начарлатканын жүйө келтирип, карызды кечүү менен алардын абалын жакшыртып, мамлекеттик колдоо көрсөтүү зарылдыгы көрсөтүлгөн. Ал насыялар ар кандай жабдуулар, айыл чарба техникасы, автобустар жана дары-дармектер түрүндө берилип келген. Депутат Мирлан Жээнчороев өкмөт бул маселени калыс жана мыйзамдын алкагында чечүүгө тийиш деп эсептейт.
Ошол техникалык кредиттерди алгандан кийин ал компаниялар ошол каражаттарды колдонду, ошол автобустарды колдонду, ошол парктар. Фармация дары-дармектерди окуш аптекалар аркылуу сатышты. Сатып каражатын жүгүртүштү жеке компаниялар. Балким мамлекеттин астына карыздарды пенсиялары боюнча маселени талкуулаш керек. Бирок негизги карыздарды төлөш керек. Негизги карыздарын мамлекет өз эсебинен, элдин эсебинен бул кредиттерди төлөп берген. Ошон үчүн өкмөт бул маселени жасап дыкаттык менен караш керек. Жөн эле түп тамырынан жоюп салууга мен каршымын. Ошол предприятиялар, ошол техникалык кредиттерди жүгүртүп, каражаттарды ошо менен өздөрүнүн иш аракеттерин жүргүзүп бир пайдаларын көргөн. Ошол себептен мамлекет ошол компанияларга иштетүү максатында бергенден кийин каражаттарды кайтарып бериш керек.
Анткен менен фармация ишканасынын жетекчиси Тимур Матыев союз жаңынан таркаган учурда алынган натыйжасыз насыяларды кечүүнүн шарттары боюнча башка мамлекеттердин тажрыйбасы бар экенин айтты. Анын айтымында мына ошол таңууланган насыялардан кандай пайда көргөнүн же болбосо зыянга учураганын компаниялар далилдеп берүүгө да даяр.
мисалы Арменияда дагы ошондой болуп тур. Бирок Арменияда таможня союзго кирердин астында өзүнүн компанияларына карыздарды полностью кечирип бер. Бизде болсо, мисалы, туура эмес түшүнүп атышат да, ушул карыздардын баарын кечиргиле депчи. Ошол законопроект боюнча бизге өкмөт 3 жыл бермек. 3 жылда биз основной сумманын жарымын төлөгөндөн кийин гана процент штрафтар кечирилмек да. Эгер биз ошол условияларды аткарбасак, анда биз эчтеке баягы ошол законопроектке туш келбей калмакпыз да. Өкмөт эчтеке не теряет. Мисалы, мен транспортниктер менен сүйлөшкөндө алар айтат, биздики бар уже кечирилген дейт. Мисалы, Турция өкмөтү уже кечириптир да, биз өкмөткөчү. Германия өкмөт кечириптир да, биз өкмөткө. А бирок транспортниктер до сих пор биз мына төлөп жүрөбүз деп ошондой айтышкан да.
Жекеменчик ишканалардын арасынан эң көп карыз Касиет жоопкерчилиги чектелген коомуна таандык. Ал башында 100 миллион сомдук техникалык насыя алса, азыр анын өлчөмү 566 миллион сомго жеткен. Ош жати компаниясы болсо башында 19 миллион сом насыя алса, анын карызы азыр 149 миллион сомго барабар. Фармация жекеменчик ишканасы 37 миллион сом насыя алса, азыр ал карыз 118 миллион сомго чыккан. Транспорт жана жолдор министрлиги башында 177 миллион сом насыя алса, азыр ал 511 миллион сомго чыккан. Суу чарба департаментинин насыясы 30 миллион сом болсо, азыр 269 миллион сомго жеткен. Айыл чарба министрлигинин насыясы 95 миллион сом болсо, азыр 183 миллион сомду түзүп калган. Бирок депутат Эльвира Суробалдиева карызды кечүү боюнча мыйзам долбоору убактылуу токтоп турганы менен аны өткөрүүгө кызыктар күчтөр көп экенин билдирди.
Мага айтышкандар все мы отзовем кайра алабыз депчи. А ошондо повестка киргизбей эле деп чыккам да менчи. Бул маселени вообще киргизбей эле. Министр да жок экен, кантип караштырабыз? Азыр караштырганда абдан чоң өзгөчө болот дедим да. Ошен токтоткобуз. Бирок эми сөздүн ачыгы буну да чыгарып алып мага деле парламентте отурган эле коллегаларым мынча кишинин куйругун басып алдың, анан деген бунун эмелери последствиялары болот, абайлат же 2.5 миллиард оңой акча эмес. Мунун аркасында турган бир топ кишинин куйругуна сен жашсың, мынтип аралашпа эле болбойсуң деп. Бул көз боемочулук да. А эмнеге булар деген болчойт карыздар алып көбөйт этишип, анан деген мамлекет төлөй албай калдым деп имараттарын арендага беришип жыргап мындай бай жашоо аркасында турган кредитти төлөп карыздарын ойлоп туруп, а эми 20-30 жыл өткөндөн кийин кечирип коюла, мындай болуп калды, тигиндей болуп калды деген бул эми мындай уятсыз да.
Жогорку кеңеште 2017 жылы депутат Исай Өмүркулов мына ушул мыйзам долбооруна кирген транспорттук ишканалардын карызын кечүү маселесин көтөргөн. Бирок депутаттардын бир тобу каршы чыгып, аталган сунуш колдоо тапкан эмес. Андан кийин бул маселени 2018 жылы финансы министри Адылбек Касымалиев сунуштап, премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев токтомго кол коюп берип, жогорку кеңештин кароосуна киргизген. Анын негизинде карызын кече турган компаниялардын тизмесин аныктоо боюнча жумушчу топ түзүлгөн болчу. Жакында бул маселени айрым депутаттар мыйзам долбоору катары иштеп чыгып, тиешелүү комитеттин кароосуна сунуштаган эле. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева эми назарыңызда. Азаттык ноалысынын жандуу үнү радио программасы. Бүгүн бул рубриканын коногу жаш композитор ырчы Нурчолпон Улукбек кызы болмокчу. Берүүнү Зайырбек Ажыматов даярдады.
Мен гүлгү жалгыз келип байыр алдым.
Бүгүн социалдык тармактарда Нурчолпон Улукбек кызынын миллиондон ашык көрүүчүсү бар. Мукам үндүү ырчы кызды күйөрмандары алтын үн деп аташат. Ал алгач 13 жашында гитара менен ырдап чыккан.
Жаштыгым татал жолдо жаңылышып долундун канатындай кайрып алдым.
Азыркы учурда консерваторияда 3-чү курста окуп жатам. А буга чейин болсо Күрүнкеев атындагы музыкалдык окуу жайды, училищени бүтүргөм эки кесип боюнча. Алар опера ырдоо, мындайча айтканда сольное пение деп коюшат, жана теория музыки дейт. Музыковедтерди даярдайт. Ал экөөнүн тең кызыл диплом менен аяктап, азыркы учурда улуттук консерваторияда дагы эки кесип боюнча улантып жатам. Биринчиси ал композитордук кесип, Муратбек Акимович Бегалиев агайдын окуучусу болом, ал эми экинчиси ошол эле сольное пение, опера ырдоо улантып жатам.
Мы мисалы мына ар тараптан таланттуу деп айтып жүрөбүз сизди. Сизди мисалы башында ошол гитара менен анан ырдап анан кай тарабынан сиз айтсак болот да, мисалы ушул чыгармачылыкка кантип келип калдыңыз? Ушул гитара менен келдиңизби интернетке же дагы башка өзүңүздүн өзгөчө бир үнүңүз менен келдиңизби?
Негизи айтып калышат гитарист, комузист, пианист депчи, бирок мен чыныгы өзүмдүн профессиям, кесибим бул вокалист. Мен профессионалдуу инструментим бул менин үнүм. А ошол эле гитара болобу, фортепиано болобу жана башкалар, алар болгону гана менин үнүмдү коштоо үчүн өздөштүргөн инструменттерим, аспаптарым. А эң негизги профессионалдуу түрдө кырын чыгарган аспабым бул менин үнүм. Ошонун үстүнөн мен тээ өзүмдүн жашоомду 3 жашыман баштап эстеймин, ошол жашыман баштап ырдап такшалтып келе жатам. Ошондо эле 3 жашымда эле ырчы болсом экен, сахнада чыгып ырдасам экен деген ичимде бир максатым бар болчу.
Суу боюнда
интернет, соц желелер аркылуу жылдыз болуу дагы бар, ага технологиялык мүмкүнчүлүктөр бар болуп атпайбы? Сиздин айрым ырларыңызды ушул миллиондон ашык көрүүчүлөр көрүптүр да. Демек бул жакшы көрсөткүч да. Анан ушул интернетке чыгып анан алгач ушул интернет соц желелер аркылуу таанымал боло баштаганыңыз канча жылдардан башталды, анан кайсыл ырлар менен чыктыңыз?
Негизи биринчи алгачкы жолу интернетке чыгышым бул 2014-жылдары болсо керектир эле. Анда Сүйүнөткеев деген режиссер өзүнө кастинг жарыялаган болчу. Кимдин кандай таланты бар болсо келгиле, биз бекер эле видео тартып сиздерди интернетке жайгаштырабыз депчи. Ошол элдик таланттар деген долбооруна катышып калгам. Ошол долбооруна катышкандан кийин ошо мен эң алгачкы гитара менен ойноп ырдаган чыгармаларым чыккан болчу, аткарууларым чыккан болчу интернетке. Ошол эле ырдесте на свою беду, солнышко ты мое ясное деген ырлар мен эң алгачкы угармандарымды алып келген болчу да.
Анда канча жаштарыңыз?
Анда 13-14 жашта болсом керек.
Жаңгыр төктү, эч басылбай, биз келаттык.
Андан кийин мына мисалы түркчө ырдаган ырларыңыз жүрөт дагы, мисалы андан кийин өзүңүз жайгаштыра баштадыңызбы кызыгып?
Негизи эле карап көрсөңүздөр ошол элдик таланттар деген долбоорунда көптөгөн эле башка дагы ырчылар, жаш таланттар катышкан да. Бирок эмнегедир ошо максаты күчтүү, эрки күчтүү гана адам чыгып кететпи, ошол проекттин мен алдыга сурулуп чыктым да. Анткени дегенде ошол ойдон эле таштап койбостон мен ошол азыр айтып коюшат хайп депчи, ошол хайп менен пайдаланып өзүмдүн ютубта каналымды ачтым дагы, ал жака тынбай өзүмдүн жакшы көргөн ырларымды, аткарууларымды салып баштадым. Ошол эле эң алгачкы издейм сениге болгон кавер, алардын баардыгы ошо биринчи менин атым ошо элдик таланттардан кийин чыккандан кийин мени элдер көбүрөөк көрүп баштады дагы, менин каналым өзүн өзү көтөргөнгө мүмкүнчүлүккө ээ болду да.
Издейм сени
YouTube каналыңызда койгон ошол өзүңүздүн чыгармалар же аткаруудагы ырлар эң мындай калк көп көргөнү, күйөрмандар топтолгону, көрүүчүлөрдү көп топтогону кайсылар болуп атат же баары тегиз эле көрүлүп атабы?
Ошо сиз эстеп кеткен түркчө ыр эмнегедир ал дүйнөлүк классика болгон үчүнбү, музыкасы дүйнөлүк классикадан алынганда ошол түркчө ыр көбүрөөк көрүүгө ээ болуп атат. Ал бир анан ал жакта бир гана кыргыздар эмес, дүйнө жүзү боюнча элдер көрүп жатышат да. Биринчи кезекте ошол дүйнөлүк классика болгондуктан деп
ойлойм.
Урматтуу радио кагармандар, сиздер Азаттык уналгысынын жан дүйнө рубрикасын угуп жатасыздар. Бул жолу жаш композитор, ырчы Нурчолпон Улукбек кызы менен болгон баарлашууну сунуштадым. Кызматыңыздарда мен Зайырбек Ажыматовмун.
Демек анда азыр мисалы сиз азыр студентсиз, окуп атасыз, билим алып атасыз, анан YouTube каналыңыз дагы сизге каражат алып келе баштапты да анда миллиондон ашсазыр.
Негизи YouTube'тан каражат алыш жөнүндө мен билген эмесмин каналды ачып атканда. Биринчи максатым мен үчүн чыгармачылык болчу жана өзүмдүн музыкамды түшүнгөн көрүүчүлөрдү топтоо болчу. Ошол максатыма мен жеттим. Андан кийин гана билип баштадым ошону YouTube аркылуу сен кесип катары эле кандайдыр бир жумуш маянасын алсаң болот экенинчи. Ооба, албетте акыркы жылдары таап баштадым и буга абдан ыраазымын. Анткени дегенде дал ушул нерсе үчүн YouTube'тан өзүң маяна тапканың үчүн сен мындайча айтканда эгемен артистке айланат экенсиң. Мисалы азыр бир жердин кожоюну келсе дагы мен жактырбасам барбай коюшу мүмкүн да анын чакырган жеринечи. Бирок ошо YouTube'тан киреше тапканым үчүн мындайча айтканда мен эгемен артистмин, эгемен ырчымын.
Демек сиздин демөөрчүңүз дагы өзүңүз, сиздин үнүңүз, анан ошол сиздин күйөрмандарыңыз, көрүүчүлөрүңүз, э?
Бул жакта дагы бир адам бар, бул менин апам. Дайыма мага ишенип келген жана эң башында мен акча тапчу эмесмин да. Мен мага бир гана апам гана спонсор болуп мени көтөрүп чыгарып келе жатат. Дагы деле азыркы учурда менин продюсерим ушу менин апам болот, Эмилбаева Мейликан.
Асманды курчап берегин мени жеген жиги.
Эми мына композиторлордун сынагында 80 жылдыкка арнап өткөрүлгөн сынакта сиздин экириңиз жакшы орундарга ээ болуп турда. Биринчи ириңиз баш байген алды ат улдук ырлар боюнча, андан кийинки дагы ырыңыз ошол орунга ээ болуп тур.
Негизинен мен өзүмдүн композитордук дарамметиме ишенемин. Анын үстүнөн кандай десем, бирок менин агайым Муратбек Акимович Фигалиев агай, агайым дайыма айтып калат, эми ырды ар бир адам эле билими жок болсо деле чыгарганга мүмкүнчүлүгү бар. Ал эми сен симфонияны же операны жаратсаң, ошондо сен өзүңдү мындай накта композитормун деп эсептей аласың. Ал бир эле симфонияны жаратып коюш дагы максат эмес, ошол симфониянын сапатында дагы кеп бар да. Мен дагы ошентип ойлойм, ошондуктан ырды чыгарганда мен мен композитор болуп кеттим деген сезимдер болгон эмес. Болгону гана ошол сынак жарыяланганын угуп туруп, сынак болуп атыптыр, эмне үчүн катышып койгон, өзүмдү текшерип көрөйүн да, сынап көрөйүн да деп ошол учурда эки чыгармам даяр болгон болчу. Ошол экөөнү тең эки номинацияда жөнөткөн элем. Кыргыз бата бул Манас жөнүндө ыр. Манас адам, Манастын жаралуусу жөнүндө ыр. Жөн эле адам катары эмес, бир кандайдыр бир энергия, нур катары жаралып кыргыз элине, бүтүндөй ааламга, бүтүндөй адамзатка бата болуп берилген ыр да. Сөздөрү ушундай. Сөздөрүн болсо Шайлообек Рашев деген Манасчы агайыбыз жазып берген. Ал агай агайдын айтуусу боюнча кайыптан алган аян катары алган ыр экен эле. Мен дагы ырын окуганда ушул аян катары эле обонун кулагыма туюлду да. Мен атайын отуруп ушул ырга обон чыгарайын деп атайын отурган эмесмин. Ырды окуп атканда эле музыкасы кулагыма келди. Демек жазыш керек экен деп мындайча айтканда 15-20 мүнөттө эле даяр болгон ыр чыгарма болчу. Бирок жол абдан татаал болду. Анткени 3 жылдан ашык өттү чыкпай жатканынчы. Мына азыр эми Кудайым буйруптур, азыр эл жүзүнө чыгып баштады ушул конкурс.
Кызырман угарман жан дүйнө радио программасынын бул жолку коногу Нур Чолпон Улукбек кызы болду. Бул берүүнү Ого Зайырбек Ажыматов даярдады. Ушуну менен кечки уктурларыбызды жыйынтыктайбыз. Укканыңыз үчүн рахмат айтам. Бишкектен сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Кайрадан ушканча эсен туруңуз.
Перекрёсток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио Азаттык, программа «Перекрёсток». Сегодняшний наш выпуск пройдёт в формате интервью. Мы побеседовали с директором правовой клиники Адилет Чолпон Жакуповой о правоприменительной практике и ситуации в надзорных и правоохранительных органах. Беседу веду я, Болот Колбаев.
Здравствуйте. Рады приветствовать вас в нашей студии. А сегодня мы с вами поговорим о вашем обращении к президенту. Оно было опубликовано в СМИ несколько дней назад. Вернее, не само обращение, а преамбула. То, что само обращение достаточно объемное. Вот мы видим у вас его на столе. И первый вопрос у меня такой. Верите ли вы в заявление президента о борьбе с коррупцией?
Ну, я, по-моему, все, что я могла сказать, я сказала уже в своем обращении, что само обращение называется о том, почему граждане не верят обращениям президента, не воспринимают их всерьез, потому что правоприменительная практика говорит об абсолютно обратном. Понимаете? Ну и статистика, отток капитала и так далее говорит об обратном. Поэтому мы и обращаемся к нему с тем, чтобы, наконец, была выстроена система управления государством, в том числе управления силовым блоком и так далее. Мы понимаем ограниченность полномочий президента. Он не может вмешиваться в работу следственных органов, он не может вмешиваться в работу судов. Но президент является ключевым игроком в кадровой политике, в назначении, выдвижении первых лиц на те или иные должности. Вот в эти самые структуры. Потому что генпрокурора выдвигает президента. Там, по согласованию с ним это председатель Верховного суда и так далее. Да? Пусть он назначит профессионалов. Мы устали работать. Вы знаете, мы каждый день сталкиваемся. Это они должны обеспечивать контроль. Вот их задача обеспечивать контроль. Если президент выдвинет грамотных управленцев, то его тылы будут прикрыты. И тогда он, я имею в виду президент как институт президента, да, он не будет подвергаться критике, и все его декларации не будут подвергаться сомнению и осмеянию.
То есть основная проблема сейчас все-таки в кадрах, да?
Да, в кадрах. Я считаю, что кадры и подводят сильно президента. Но он сам себя подводит, потому что он выдвигает таких людей.
Вы привели несколько примеров нарушений в своем обращении. И в январе этого года вступили в силу новые кодексы, в том числе уголовный, уголовно-процессуальный, кодекс о проступках. И так далее. Есть ли там какие-то пробелы, лазейки, которыми вот как раз пользуются представители правоохранительных органов и правоохранительных и надзорных органов?
Я просто хочу сказать, что первое, что мы поддерживаем, потому что там очень много. Нельзя, я не могу огульно сказать, что кодексы и те изменения, они плохие. Нет. Но проблема заключается в том, кто их применяет на практике. А я уже сказала, что сейчас, вот после двух вот этих вот революционных переворотов, да, к сожалению, качество привлекаемых специалистов, выдвигаемых первых лиц, да, сравнивать нельзя. Уровень подготовки и уровень квалификации. Понимаете, вымываются из госструктур, вымываются опытные люди. Вот на смену им приходят люди с революционными заслугами, я не знаю, там, с приближенностью к телу, к тому или иному лицу. Вот, и в результате у нас, а раньше была преемственность, вы понимаете? Нельзя было с улицы взять и назначить генеральным прокурором кого-то. Это было невозможно. То, что в соответствии с прежним законодательством, например, чтобы стать генеральным прокурором, ты должен был пройти все ступени, и ты должен в системе проработать не менее 15-10 лет. понимаете, чтобы стать генеральным.
То есть здесь речь идет о деградации, да?
Да, потому что для того, чтобы быть... И это в любой системе. Раньше система взращивала первых лиц. А сейчас они на парашютах все. Понимаете? И в результате... И потом приводят еще своих советников, приближенных и так далее. А старых специалистов под всякими предлогами. И в результате сейчас на многих ключевых позициях работают люди неподготовленные, не обладающие ни достаточным профессиональным опытом, ни достаточной профессиональной квалификацией.
Вы и ранее обращались...
Да, это не первое обращение.
Президенту, да? Была ли какая-то реакция до этого?
Нет, нет. Мы обращались вот первый раз тогда, когда вступил новый блок законодательства, кодексы. Мы первый анализ, первую аналитическую справку, как в качестве правовой позиции, правовой клиники по вступлению в новые кодексы, да, мы написали, первое обращение было еще в марте 2019 года, то есть после посещения 3 месяца после вступления в новый кодекс. Мы там, кстати, проанализировали и сказали, какие там есть пробелы и так далее. Мы направили это было открытое обращение, но не в адрес президента, это было открытое обращение. Мы направили в рабочую группу по внедрению этих новых кодексов, да, ответа мы так и не получили. Мы не знаем, какие наши, какие наши предложения нашли отклик, какие были отклонены, этого ничего нам не известно. Это мы уже в адрес президента непосредственно, но мы здесь говорим уже непосредственно о фактах. То есть это первое, это было предложение по законодательству, второе, сейчас мы говорим, к чему это на практике привело.
То есть уже более предметно, да?
Да, уже более предметно. Ну, поскольку Сооронбай Шарипович каждый раз говорит о том, что дайте конкретные примеры, обратитесь, я абсолютно открыт для работы и для усовершенствования, мы это проиллюстрировали на конкретных примерах. То есть, чтобы это не выглядело как голословное утверждение, мы взяли наиболее такие вопиющие факты из нашей практики, вот, и представили как иллюстрация к тому обращению, которое есть. И суть нашего обращения, в общем-то, она сводится к тому, что господин президент, у нас деградирует система госуправления из-за абсолютно бездарной кадровой политики, отсутствия контроля в системе правоохранительных органов и отсутствия независимости судебной системы. Вот. И все это отражается на инвестиционном климате, все это отражается на безопасности предпринимателей и, собственно, безопасности любого гражданина. Я же говорю, что мы взяли сейчас наиболее вопиющие случаи, наиболее вопиющие. Там букет просто правонарушений. Поэтому мы взяли это в качестве вот иллюстрации, чтобы нас не обвинили в голословности, что мы вот...
Надзорный орган не реагирует.
Надзорный орган не реагирует. Надзорный орган зачастую сам злоупотребляет, потому что вот другой пример, например, тоже дело, например, в отношении нашего подзащитного, которого 10 часов к нему не допускали адвокатов. Представляете, адвокаты в течение 10 часов не могли пробиться к своему подзащитному. Мы по этому поводу обратились в надзорный орган для того, чтобы было, значит, в Генеральной прокуратуре открыто дело, зарегистрирован в ЕРПП в отношении следователей, которые в отношении сотрудников, которые не допускали. И генеральный прокурор не нашел, он не мотивировал ничем вот свой отказ в возбуждении дела. Да? Хотя по новому уголовно-процессуальному кодексу они были обязаны зарегистрировать наше заявление в ЕРПП и начинать следственные мероприятия. Никакой мотивации нет. Сейчас вот мы первый суд проиграли по этому делу. Судья то же самое. Он берет, абсолютно переписывает то, что доводы гособвинения, не принимает во внимание наши доводы. Сейчас мы вот в апелляцию подаем. В городской суд будет это рассматривать. И граждане же абсолютно беззащитные. Вы понимаете, их лишают, адвокатов лишают они не могут должным образом осуществлять свою профессиональную деятельность. Или, например, в новых кодексах убрали, например, ответственность должностного лица за непредоставление ответов на запросы граждан, на обращение граждан. Раньше это было обязательным, ответственность. И даже на запросы адвокатов. Теперь они просто игнорируют. А раньше, по-старому, они в течение 10 дней были обязаны отвечать на запросы, на адвокатские запросы. Сейчас нет. И никакой ответственности нет.
Складывается впечатление, что кто-то намеренно заложил
пробелы. И привлечь должностное лицо к ответственности невозможно. В судебном порядке. Ну, вот к разработчикам я обращалась, я говорю, вы что делаете? Защита же по новым кодексам уменьшилась, мы не можем защитить. Они говорят, ну, в судебном порядке. Ну, что значит обязательное судебное обжалование? Это значит, что ты должен заплатить пошлину. Это значит всю процедуру вот эту пройти по суду. Это же, ну, это дорогое удовольствие. А с учетом уровня доверия к судебной системе, да, гражданин вообще, находясь в здравом уме, в суд не пойдет.
Уровня доверия или недоверия, да?
Ну, потому что, вы знаете, он скажет, да ладно, пусть это должностное лицо не будет наказано. И поэтому граждане обращаются в суд это тогда, когда вот их задерживают, избивают, пытают и так далее. А в случае, если должностное лицо нарушило их права, они не идут в суд. А по-новому, вот это кодексом о проступках, понимаете, только через судебные органы. И ты должен заплатить пошлину и так далее. Это чрезвычайно дорого.
Пошлину, которую не хотят снижать.
Да, пошлину,
кстати,
которую
это тоже правозащитника по этому поводу тоже
пошлина увеличилась. Раз. Потом ты же должен нанимать адвоката. Потому что это, ну как, я не знаю, простой гражданин обладает таким объемом знаний для того, чтобы составить вот это заявление в суд и потом ходить и месяцами, и годами, вот для того, чтобы привлечь нерадимое должностное лицо, да, к ответственности. Простой человек скажет, да бог с ним. И поэтому должностные лица вообще уходят из-под ответственности.
У меня складывается впечатление, что круг замкнулся. То есть пускают по судам, в то же время повышают пошлину, и суды просто становятся недоступными.
То есть уровень защищенности граждан снизился, а уровень защищенности чиновников повысился. Вот я бы сказала вот так.
Вот эти заявления о гуманизации.
Нет, гуманизация там есть. Там очень много блоков. Я же не говорю, что в целом мы против, мы за. Потому что уголовное, там очень много моментов, которые мы поддерживаем, которые направлены на гуманизацию, на снижение, на декриминализацию некоторых видов преступлений и так далее. Мы этот блок поддерживаем. Но вот в этой части, в части, касающейся привлечения должностных лиц к ответственности, да, вот, например, здесь уровень снизился.
И исполнение закона тоже, да?
Ну, исполнение закона, вы понимаете, у нас, к сожалению, вот сейчас, мы в марте, когда писали, когда в своей аналитической справке о том, что в какой части мы приветствуем, в какой части пробелы в этом, в этих кодексах, да, и в какой части мы просим изменить те или иные нормы, да, мы там говорили о последствиях, в том числе и негативных, или тех, которые следуют как последствия, в том числе экономические. Это относительно, например, и сегодня, кстати, фракция «Венгу Прогресс», по-моему, подняла вопрос, Таншик Чайназаров сказал об этом, что все правоохранительные органы требуют дополнительного увеличения штатов. А мы еще в марте 2019 года мы сказали, что вот это внедрение системы ЕРПП, оно будет тормозиться. Почему? Потому что очень слабое техническое оснащение. То есть для того, чтобы это должна быть единая система, должны быть современные компьютерные оборудования, чтобы сразу заносилось это в систему. А при том техническом оснащении, которое снабжены там районы, РУВД и так далее, да, в систему, чтобы это включить, автоматом не получится. Это первое. И второе, что внедрение системы ЕРПП, оно потребует дополнительного увеличения из бюджета, потому что нагрузка на следователей неимоверно возрастет. Потому что Ну, представьте себе, если раньше на районном уровне, предположим, регистрируется в месяц, там, ну, грубо говоря, 20 тысяч заявлений, да? И из них следователь, он, конечно, должен обосновать отказ в возбуждении уголовного дела, да? Но он принимает решение, значит, что возбуждать уголовное дело только в отношении, предположим, 2000. Ну, грубо говоря, только 10%. И уголовные дела рассматриваются. То теперь с внедрением системы ЕРПП у нас все 20 тысяч, вот они автоматом ЕРПП подпадают, следовательно, должно начинаться уголовное расследование, понимаете? Следственные мероприятия должны проводиться, понимаете? То есть нагрузка в разы увеличивается. Как на следственные органы в системе МВД, так и на надзорный орган, на прокуратуру. Потому что прокурор, как надзирающий орган, они должны проверять работу следователей. Да? Вот. И поэтому, конечно, они будут требовать увеличения штатов. Понимаете?
Это одно, но это, наверное, как-то сказывается и на качестве расследования.
И на качестве, конечно, расследования. И плюс еще это совпадает с большой, я же говорю, текучкой кадров.
Уважаемые слушатели, я напомню, что сегодняшний выпуск «Перекрестка» проходит в формате интервью. Мы беседуем с директором правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакуповой о правоприменительной практике и ситуации в правоохранительных и надзорных органах. Продолжаем.
Мы сталкиваемся. Сейчас это начало процесса, но очень многие сейчас уходят из системы прокуратуры, из системы это. И я бы сказала, не самые худшие уходят. Но в частности, я, например, недавно разговаривала с человеком, у которого достаточно удачная была карьера в системах органов прокуратуры. Потом человек ушел, и когда я спросила, почему, дойдя до такой позиции серьезной и так далее, почему ушел? Он говорит, самое унизительное, Чулпан Дима, даже не зарплата, мы к ней уже привыкли. И даже не уровень нагрузки, она как бы традиционно достаточно высокая. Самое унизительное для грамотного сотрудника, это когда бесконечная кадровая чехарда, когда у тебя начальники в течение года меняются по 5-6 начальников, да, и ты каждому должен доказывать, что ты не дурак, это первое, да, и второе, он приходит со своими. И самое унизительное, это когда приходят в систему неподготовленные, непрофессиональные, но еще и хамы, и которые вот требуют, чтобы ты там по такому-то делу принял такое-то решение, а это в разрез законодательства. И вот это подчинение хамам и непрофессионалам, а это сочетание, да, вот это самое унизительное. Поэтому они предпочитают уходить в адвокатуру, в какие-то более независимые структуры. Это проблема. И с этой проблемой, это проблема управленческая. И если люди в администрации президента, в аппарате, не будет госкадровая служба, не начнут анализировать тенденции, кто уходит и кто вместо них приходит, их потенциал, не выявлять причины, да, не выявлять. А у нас же никто не анализирует. У нас госкадровая служба чем занимается? Она анализом такого рода не занимается. Она занимается только предоставлением деклараций, которые заполняются формально. А госкадровая же служба, это же основная их задача анализировать. Почему выпускники ФСБ, с отличием закончившие, проработав 2-3 года или полгода в системе, почему они уходят? А вместо них приходят люди из милиции, еще от каких-то других структур. Понимаете? А государство же потратило деньги, ресурсы на то, чтобы они заканчивали соответствующие профильные вузы. Вот пусть проанализируют, почему уходят наиболее грамотные, ведь в системе прокуратуры работали очень грамотные в свое время, еще 10 лет назад. Уровень прокурорских 10 лет назад и сейчас – это небо и земля. Когда я иногда читаю, извините меня, то, что нам пишут с прокурорских, да, мне волосы дымом встают. Но это, конечно, и качество образования в юридических вузах, да, и вообще это отдельная тема. Но кого набирают туда и почему отпускают грамотно? А это же преемственность. Ведь что такое цивилизация? Цивилизация – это цепочка передачи знаний от одного поколения другому. Понимаете? И раньше эта цепочка, она работала, потому что была эволюция так называемая. Да? То есть люди проходили все ступени и учились у своих шефов, А шеф...
Наставника. Получается, наставником они были, да, шефы?
Они были наставниками, они их учили, как работать с бумагами, что такое вообще, что такое система государственного управления. Это хорошая, хорошо налаженная бюрократия. Это умение работать с бумагой. А у нас сейчас система управления, посмотрите, ни читать, ни писать, ни говорить не могут. И это каждый день демонстрируется. Отсюда у людей просто страх. Слушайте, а кому мы отдали в управление наше государство? Если основные, ведь это все публичные фигуры. Для публичного человека умение внятно, четко излагать свою мысль. Я уже не говорю о других управленческих качествах, потому что система управления – это умение поставить задачу, выставить сроки, реальные, разумные сроки для исполнения этой задачи. Потом это контроль, это кадровая политика. Да? Вот что такое управление. А у нас каждый раз, вы знаете, каждый раз, вот даже Сооронбай Шарипович, он каждый раз, он недоволен, говорит, не на каждой встрече большая часть нареканий – это то, что касается правоохранительной системы и беспредела там творит. Ну, хоть одного человека он снял. Он же журит, но никаких, извините меня, то, что это же невозможно в нормальном государстве. Каждый раз ты поругал, пожурил, и это вообще, понимаете, это пробросы никуда и никому. Если бы, например, я не знаю, ну, даже если мы возьмем вот по, ну, самое нашумевшее сейчас, вот по, вот эта спецоперация в Кайташе, да? Вы посмотрите, эта спецоперация, это была по, или как они называют, привод, да?
Да, принудительный привод,
да? Ну, теперь уже господина, не экс-президента, а господина Атамбаева, да? На допрос. Вы знаете, дело по расследованию дела Батукаева изначально велось следственным управлением МВД. А по этому делу привлекаются в основном должностные лица, причем самого высокого ранга. Это начиная от генерального прокурора, заканчивая там, я не знаю, министром здравоохранения, там, генпрокурор и президент, экс-президент, да? Вице-премьер и так далее. Должностные преступления расследуются, извините меня, ГКНБ. Ну, должны были.
АКС.
Да. Вот. Но почему-то ведет следственное управление МВД. Прокуратура по этому поводу оно не изымает и не передает в соответствующий орган. Ну, МВД так МВД. Они решили, так и они оставили. Но на спецоперацию почему-то ни с того, ни с сего вдруг появляется спецподразделение «Альфа» отправляется. Тогда как расследование велось якобы по повестке, которую выписывает следователь МВД. Я вообще плохо себе представляю, чтобы следователь МВД мог направить командиру «Альфы», да? Вообще «Альфа» – это специальное подразделение, которое подчиняется напрямую. Ну, во всяком случае, я знаю точно, потому что это по старому положению, ну, напрямую подчинялись только президенту и министру, то есть председателю. Да? А тут, видите ли, следователь, вот они пошли, почему, вообще непонятно.
Ну и, это соответственно, же... и кадровых решений какие-то после провала.
Вот, и в результате у нас же там каша была. У нас была каша там. Вот этот несчастный, ну, сейчас замолкли по этот розовый пакет, да? Ну, кто только не говорил про этот розовый пакет, я извиняюсь. А розовый пакет, да хоть кто его мог оттуда? Потому что следователь, по логике вещей, должен был опечатать, они должны были перепись провести. Все как положено это должно быть. Это же не просто так, да? И представьте себе, как себя чувствует рядовой гражданин, когда он видит этот... позор на государственном уровне, когда для принудительного привода используются 3000 человек в течение 2 дней, и вся эта операция заканчивается, извините меня, человеческими жертвами. Как я, как рядовой гражданин, я себя в безопасности могу ощущать, если два ведомства задействованы. Из них одно антитеррористическое специальное подразделение. И 3000 человек. И одного человека с человеческими жертвами. Как же вы меня защитить завтра сможете? Вообще, о какой национальной безопасности, о какой борьбе с преступностью может идти речь, если два ведомства, 3000 человек, человеческие жертвы, и одного человека они. Это же просто позор. И по этому поводу не высказался, все высказали, что это совершенно позорная операция.
Вот, кстати, о безопасности. За последние полторы недели произошло два очень таких резонансных убийства, убиты предприниматели, да? И, естественно, в обществе развернулись дискуссии, и все разговоры ведутся вокруг того, что активизировались представители организованной преступности. И вообще вот эти вот пробелы в законодательстве, кадровая чехарда, вот эта деградация, как она сказывается на общей ситуации в стране?
Вы знаете, основными, я считаю, гражданин, почему он, собственно, из своего кармана налоги платит государству? Вот зачем? Зачем нам нужны все эти государственные органы? Основные базовые вещи, которые касаются моей социальной защиты и моей физической защиты. Вот для этого я плачу налоги. Это значит, вы должны обеспечить мою безопасность через правоохранительную систему. Это вы должны обеспечить мою безопасность через систему здравоохранения. И вы должны дать будущее в лице образования. Вот три фактора, на которые вот тогда любой гражданин будет в этом государстве чувствовать себя комфортно. Вот обеспечите три вещи. Образование, медицину и безопасность физическую. Вот это основополагающее. То, что номер один – задачи перед государством, то, что это минимум стандартов, которые должно обеспечить государство. Но и по всем этим трем основным компонентам мы видим деградацию. Почему? Потому что у нас бесконечная кадровая чехарда. Вот сегодня у нас был круглый стол в Хаяте. Был министр юстиции. Он сказал, за год я 4-й министр юстиции. 4-й министр юстиции за один год. И так во всех структурах. У нас люди, которые полтора года сидят на своей позиции, считаются старожилами. О какой стабильности, о каком контроле, прогнозировании, стратегировании может идти речь, если мы каждый год меняем Кабмин, не доводим их даже до того, чтобы они отчитывали за свою работу, потом их быстро для снятия политической напряженности убираем очередного бездарного премьера, ставим на очередного бездарного премьера, потому что он наиболее близок к телу, да? И потом мы хотим от него результат. Не будет этого. Что такое стабильность? Стабильность – это стабильная кадровая политика, преемственная, да? Стабильные институты. И это стабильное законодательство. А у нас все три компонента нестабильные. У нас все время меняется законодательство. Я готова последний раз уже... Вот я сегодня на круглом столе только сказала, слушайте, может нам начать уже депутатам приплачивать, чтобы они как-то перестали законодательные инициативы вносить бесконечные, понимаете? Потому что ни правоприменители, ни граждане не успевают, ни бизнесмены, ни бизнес-сообщество, они не могут успеть привыкнуть к бесконечным изменениям вот в этих законодательствах. Население недовольно. Я вынуждена это артикулировать, недовольство, вот в такого рода бумаге. Это не мое просто желание. Это просто я говорю, дайте возможность грамотным адвокатам грамотно выполняйте их работу. Устройте, сделайте, наладьте систему таким образом, дайте шанс людям защитить их права должным образом. Сейчас, вот я иллюстрирую, как работает система, сейчас Даже наличие грамотного адвоката не дает возможности защитить должным образом их права.
Ну, наверное, на этом мы закончим. Я надеюсь, не только вы, но и все граждане, обращающиеся к вам, получат грамотный, обоснованный ответ и будут предприняты какие-то меры. Спасибо
вам
за интервью.
Я тоже на это надеюсь. Всего доброго.
В эфире «Радио Затык» была программа «Перекресток». Сегодняшний наш выпуск прошел в формате интервью. Мы побеседовали с директором правовой клиники Аделе Чолпон Джакуповой о правоприменительной практике и ситуации в надзорных и правоохранительных органах. Беседовал я, Болот Колбаев. Полная видеоверсия интервью будет опубликована на сайте rus.azatyk.org 28 октября. Всего доброго.
«Перекресток» на радио «Азатык».